беззаконие. Совершая свою вечернюю прогулку, коллежский асессор Мигуев остановился около телеграфного столба и глубоко вздохнул. Неделю тому назад, на этом самом месте, когда он вечером возвращался с прогулки к себе домой, его догнала бывшая его горничная Агния и сказала со злобой: «Уже погоди, такого тебе рака испеку, что будешь знать, как невинных девушек губить. И младенца тебе подкину, и в суд пойду, и жене твоей объясню». И она потребовала, чтобы он положил в банк на ее имя 5000 рублей. Мигуев вспомнил это, вздохнул и еще раз с душевным раскаянием упрекнул себя за минутное увлечение, доставившее ему такую массу хлопот и страданий. Дойдя до своей дачи, Мигуев сел на крылечко отдохнуть. Было ровно 10 часов, из-за облаков выглядывал кусочек луны. На улице и возле дач не было ни души. Старые дачники уже ложились спать, а молодые гуляли в роще. Ища в обоих карманах спичку, чтобы закурить папиросу, Мигуев толкнулся локтем обо что-то мягкое. От нечего делать он взглянул под свой правый локоть, и вдруг лицо его перекосило таким ужасом, как будто он увидел возле себя змею. На крылечке у самой двери лежал какой-то узел. Что-то продолговатое было завернуто во что-то, судя на ощупь, похожее на стеганое одеяльце. Один конец узла был слегка открыт, и коллежский асессор, сунув в него руку, осязал что-то теплое и влажное. В ужасе вскочил он на ноги и огляделся, как преступник, собирающийся бежать от стражи. «Подкинуло-таки!» — со злобой процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. «Вот оно лежит! Лежит беззаконие! О, Господи!» От страха, злобы и стыда он оцепенел. «Что теперь делать? Что скажет жена, если узнает? Что скажут сослуживцы? Его превосходительство, наверное, похлопает его теперь по животу, фыркнет и скажет: «Поздравляю! Седина в бороду, а бес в ребро, шалун Семен Ирастович!» Весь дачный поселок узнает теперь его тайну, и, пожалуй, почтенные матери семейств откажут ему от дому. О подкидышах печатают во всех газетах, и таким образом смиренное имя Мигуева пронесется по всей России. Среднее окно дачи было открыто, и явственно слышалось из него, как Анна Филипповна, жена Мигуева, собирала стол к ужину. Во дворе, сейчас же за воротами, дворник Ермолай жалобно побринькивал на балалайке. Стоило младенцу только проснуться и запищать, и тайна была бы обнаружена. Мигуев почувствовал непреодолимое желание торопиться. «Скорее, скорее!» — бормотал он. «Сию минуту, пока никто не видит. Занесу его куда-нибудь, положу на чужое крыльцо». Мигуев взял в одну руку узел и тихо, мерным шагом, чтобы не казаться подозрительным, пошел по улице. «Удивительно мерзкое положение!» — думал он, стараясь придать себе равнодушный вид. Коллежский асессор с младенцем идет по улице. О, Господи, ежели кто увидит и поймет, в чем дело, я погиб. Положу-ка я его на это крыльцо. Нет, постой, тут окна открыты. И, может быть, глядит кто-нибудь? Куда бы его? Ага, вот что, снесу-ка я его на дачу купца Мелкина. Купцы народ богатый и сердобольный. Может быть, еще спасибо скажут и на воспитание его к себе возьмут. И Мигуев решил снести младенца непременно к Мелкину, хотя купеческая дача находилась на крайней улице дачного поселка у самой реки. «Только бы он у меня не разревелся и не вывалился из узла», — думал коллежский асессор. Вот уж именно. Благодарю, не ожидал. Подмышкой несу живого человека, словно портфель. Человек живой, с душой, с чувствами, как и все. Ежели чего доброго Мелкины возьмут его на воспитание, то, пожалуй, из него выйдет какой-нибудь этакий... Пожалуй, выйдет из него какой-нибудь профессор, полководец, писатель. Ведь все бывает на свете. Теперь я несу его подмышкой, как дрянь какую-нибудь. А лет через 30-40, пожалуй, придется перед ним на вытяжку стоять. Когда Мигуев проходил узким пустынным переулком мимо длинных заборов под густой черной тенью лиц, ему вдруг стало казаться, что он делает что-то очень жестокое и преступное. А ведь как это в сущности подло, думал он. Так подло, что подлее и придумать ничего нельзя. Ну, за что мы несчастного младенца швыряем с крыльца на крыльцо? Разве он виноват, что родился? И что он нам худого сделал? Подлецы мы. Любим кататься на саночках, а возить саночки приходится невинным деточкам. Ведь только вдуматься нужно во всю эту музыку. Я беспутничал, а ведь ребеночка ожидает лютая судьба. Подброшу я его Мелкиным, Мелкины пошлют его в воспитательный дом, а там все чужие, все по-казенному, ни ласк, ни любви, ни баловства. Отдадут его потом в сапожники, сопьется, научится сквернословить, будет околевать с голоду. В сапожники. А ведь он сын коллежского асессора, благородной крови. Он плоть и кровь моя. Мигуев из тени лип вышел на дорогу, залитую лунным светом, и, развернув узел, поглядел на младенца. Спит, прошептал он. Ишь ты, нос у подлеца, с горбинкой, отцовский. Спит и не чувствует, что на него глядит родной отец. Драма, брат. Ну что ж, извини. Прости, брат. Так уж тебе, значит, на роду написано. Коллежский асессор заморгал глазами и почувствовал, что по его щекам ползет что-то вроде мурашек. Он завернул младенца, взял его под мышку и зашагал дальше. Всю дорогу до самой дачи Мелкина в его голове толпились социальные вопросы, а в груди царапала совесть. «Будь я путевым, честным человеком, — думал он, — наплевал бы я на все, пошел бы с этим младенчиком к Анне Филипповне, стал бы перед ней на коленки и сказал: «Прости, грешен, терзай меня, но невинного младенца губить не будем. Деточек у нас нет, возьмем его к себе на воспитание». Она, добрая баба, согласилась бы, и было бы тогда мое дитя при мне. Эх! Он подошел к даче Мелкина и остановился в нерешимости. Ему представлялось, как он сидит у себя в зале и читает газету. А возле него трется мальчишка с горбатым носом и играет кистями его халата. В то же время в воображение лезли подмигивающие сослуживцы и его превосходительство, фыркающее, хлопающее по животу. В душе же, рядом с царапающей совестью, сидело что-то нежное, теплое, грустное. Коллежский асессор осторожно положил младенца на ступень террасы и махнул рукой. Опять по его лицу сверху вниз поползли мурашки. «Прости, брат, меня подлеца», — пробормотал он. «Не поминай лихом». Он сделал шаг назад, но тотчас же решительно крякнул и сказал: «Была не была, плевать я на все хотел. Возьму его, и пускай люди говорят, что хотят». Мигуев взял младенца и быстро зашагал назад. «Пускай говорят, что хотят», — думал он. «Пойду сейчас, стану на коленки и скажу. Анна Филипповна, она баба добрая, поймет. И будем мы воспитывать. Ежели он мальчик, то назовем Владимир, а ежели он девочка, то Анной. По крайности, в старости будет утешение. И он сделал так, как решил. Плача, замирая от страха и стыда, полный надежды и неопределенного восторга, он вошел в свою дачу, направился к жене и стал перед ней на колени. — Анна Филипповна, — сказал он, всхлипывая и кладя младенца на пол, — не вели казнить, вели слово вымолвить. Грешен, это мое дитя. Ты Огнюшку помнишь? Так вот, нечистый попутал. И не помни себя от стыда и страха, не дожидаясь ответа, он вскочил, как высеченный, побежал на чистый воздух. «Буду здесь на дворе, пока она не позовет меня», — думал он. «Дам ей прийти в чувство и одуматься». Дворник Ермолай с балалайкой прошел мимо, взглянул на него и пожал плечами. Через минуту он опять прошел мимо и опять пожал плечами. «Вот и история. Скажи на милость», — пробормотал он, усмехаясь. «Приходила сейчас, Семен Ирастыч, сюда баба, прачка Аксинья. Положила дуру своего ребенка на крыльце на улице. И покуда тут у меня сидела, кто-то взял да и унес ребенка. Вот оказия». «Что? Что ты говоришь?» — крикнул во все горло Мигуев. Ермолай, по-своему объяснивший гнев барина, почесал затылок и вздохнул. «Извините, Семен Ирастыч, — сказал он, — но топереча время дачное, без эстого нельзя, без бабы, то есть». И, взглянув на вытаращенные, злобно удивленные глаза барина, он виновато крякнул и продолжал. «Оно, конечно, грех, да ведь что поделаешь? Вы не приказывали во двор чужих баб пущать, оно точно. Да ведь где же своих-то взять? Прежде, когда жила Огнюшка, не пускал чужих, потому своя была. А теперь сами изволите видеть, без чужих не обойдешься. И при Огнюшке, это точно, беспорядков не было потому». «Пошел вон, мерзавец!» — крикнул на него Мигуев, затопал ногами и пошел назад в комнаты. Анна Филипповна, удивленная и разгневанная, сидела на прежнем месте и не спускала заплаканных глаз с младенца. «Ну-ну», — забормотал бледный Мигуев, кривя рот улыбкой, — «я пошутил. Это не мой, а прачки Аксиньи. Я пошутил. Снеси его дворнику». 1887 год.